Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее у студии Алена Тиханович. Верника католіка Алексея Шадрова, який створив притулок для бездомних, запросили у Ватикан. Могильовські улади хочуть, каб у місцевих ресторанах було більш національних страв. А так само, що треба ведати туристам, які собралися у Крим. Це теми ближайшої півгодини. Заставайтеся з нами. Василя Парфянкова покарали на 5 суток карцера за отмову выйти на доброохотные працы. У совязи с 70-годзем вызволения Беларуси от фашистов Миколай Статкевич сгадал про своих дядов, а Эдуард Лобов у Калёни сдал экзамен на зварщика и смог потрымать у руках свой диплом. Новины життя политвязня узбирал наш корреспондент Олег Грузделович.
Вязень турмы у Горках Василь Парфянков отбыл черговые 5 суток у турэмным ШИЗА, як называюць карцер. Про гэта Василь Парфянков паведаміў актывістцы Вользе Мікалайчык, за якой регулярна лістуецца, ды патлумачыў прычыну пакарання.
Піша, мо троху і сам вінаваты, але што рабіць? Выклікалі да начальства. Начальнік кажа, давай падпісывай паперы на добраахвотную працу. Хопіць тут уже не падпарадковывацца. На што Василь сказаў, я сижу ні за што, не падпісываў, не падпішу і не буду это падпісваць, гэтыя паперы, і можаце да мяне з гэтым не звяртацца. Працаваць я на вас не буду. На что начальник сказал, ну и ти надолго тебе хопить. Написал Василь мне, что выходя из кабинета, я повернулся до его тваром и сказал, на ваш век хопить. Начальник раздавался и посадил его из наушеза.
Поводле листов от Василя Парфянкова, он шмат читая, слухая радио, а вось телевизор не глядеть, бо у его на камеры телевизору нема. Политвязню заборонено отрымывать газеты по подписке, але ему досылают свои газеты редакции нашей Нивы и Нового часу. Недавно Василь Парфянков отрымал 2 листы следа з Литвы і Швеції, повідомляє Вольга Миколайчик. При гэтым активістка расчаравана тим, що Василю мало пишуть з Білорусі. Будем починати кампанію солідарності. Напиши Парфянкову. Гэта недопущальне, що навіть сябры нібито забылися про Василя і мало його підтримують. Ми не мусим кидати у беді таких людей, як Василь Парфянков, каже режисер Вольга Миколайчик. Поводле Вольги Миколайчик, Василю Парфянкову можна так само висилати книги. І він цікавиться книгами про подорожі, автомобілі, сучасними детективами. Дня і Вольга Миколайчик. Василь Парфянков відбуває год зневолення у турмі за порушення правил превентивного нагляду, які був усталяваний за ним після осудження за події 19 снежня 2010 року. Правоохоронці Білорусі лічить, що Парфянкова переслідують за його громадську активність. 5 липня політв'язень Миколай Статкевич позвонив з Могильовської турми своїй жінці Марині Адамович. Сказав, що його, як завжди, все добре. Передала новини Марина Адамович. Напередодні 70-годзя вызвалення Беларусі ад фашыстаў Миколай Статкевич у лісце згадаў пра сувязь гэтай падзеі з ягоным радаводам. Аказваецца, дзеда палітыка Павла Статкевича 70 гадоў таму расстралялі фашысты за сувязь з партызанамі. Другі дзед палітыка Сымон Гарабец раней стаў ахвярай сталінскіх рэпрэсій, нагадала Марына Дамовіч.
Сымон Гарабец, які быў старшынём сельскага савета, а быў у заходній Беларусі КПЗБ, потым ехаў у савецкую Беларусь, стаў решением сельского совета, и вот был подчас репрессии в Астальяне, что он доведался, так, ну, полный час незадолго, в принципе, до 10-го года, что это отбылось вот в Слуске в НКВД, что он был расстрелян. Никола Берешина, я вам конечно говорила, первые свои артикулы на початку 90-х, до конца 80-х подписывал вот этим вот прозвищем деда. А другие, Павел Статкевич, когда Никола пишет, что 70 годов, значит, это незадолго до вызвания.
Что
вы себе сказали? Я говорю, все пора. Сегодня его причастие, так что его 70-й точный день, его аккурат вывели позвонить по дороге до Святара. Докладнее кажется, что вывели до Святара, и там аккурат занятая, значит, там по одному их запускают. Тому ему дают дозвол вот потелефоновать, думаю, пока так месяц.
Былы кандидат на президента Миколай Статкевич отбывая 6 год зневолення нібыта за організацію масовых беспарадкаў у день президентских выборов 19 снежня 2010 года. Своей вины политик не признал. Правоохоронцы оппозиции в Беларуси лічить Миколая Статкевича политвязнем и домагаются его терминового вызволения. У політв'язня Едуарда Лобова скончилося навучання на зварщика, яку він проходив тягом году у Івацейській колонії. Під час дзвонку домов Едуард Лобов повідомив, що поспіхово здав екзамен і отримав диплом, який одразу його забрали. Розповіла мати політв'язня Марина Лобова.
Позвонил, сказал, что получил диплом, но только подержать дали в руках, глянуть и забрали. Документы на руках быть не должно, а добыть при выходе.
А працу дали по этой специальности?
Не, ну у них же праца нема по этой специальности, там панорама, лесоповал. По этой специальности не будет там работать. Хозяйство дома пригодится.
Поводле Марини Лобової, є син на умови утримання не скаржився. 18 липня до визволення Едуарду Лобову залишається 5 місяців. Він у думках міркує уже на волі, каже Марина Лобова. Молодофронтовець Едуард Лобов був осуджений на 4 роки зневолення нібито за бойку з мінаками, якою лічить провокації спецслужбів. У Білорусі домагаються термінового визволення політв'язня Едуарда Лобова.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Свечить визволення Олеся Беляцкого про некі наміри білоруських уладов та обновлення дыалёву з еврозв'язом. Ці гэтак моцна на сьогоднішній момент потрібна офіційному Мінску і Брюсселю кардинальне поліпшення адносінаў. На гэта і да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Алес Лазінец і Владзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка експертаў пазней у вечаровым эфіры. Над будынкам гарадской рады Славянску зноў лунае дзяржаўны сцяг Украіны. Горад вызвалены ад незаконных узброеных фармаванняў. Пра падрабязнасці баявой аперацыі сёння ў Кіеве паведаміў прэсавы сакратар Нацыянальнай рады бяспекі і абароны Андрэй Лысенка.
Що сьогодні вночі з оточеного Славянська намагалися вирватися бойовики, які потрапили під мінометний вогонь українських військових. В результаті було підбито один танк терористів, дві бойові машини піхоти та дві бойові машини та два БТРи.
Тим часом прес-служба Донецької городської ради підтвердила, що сюди прибули сепаратисти зі Слов'янську і Краматорську. Каля Донецького аеропорту йде періодична перестрелка. Місцевих жихаров просять без крайньої потреби не виходити з дому. Ми запыталіся у жыхароў Гомеля, як, на іхнюю думку, скончыцца вайна на паўднёвым усходзе Украіны і хто пераможа.
Ну, я еще верю в Украину, думаю, что все наладится. Мне бы хотелось так, потому что все славяне. Наступит мир, что белорусы, что украине, все одно целое. И против какой-то войны, там против России, это категорически против. Кто победит? Я, честно, даже не вникал. Новости смотришь, да, устрашающе. Сепаратисты что-то там с теперешней властью.
Ну, если в скором времени не прекратят, то, в принципе, это, наверное, может перерасти в Третью мировую войну. Потому что уже ввязываются более крупные государства, и Россия, и США, то есть все вот это вот принимают более крупный оборот. Поэтому, если это все не прекратить сейчас, то, в принципе, возможно, что и будет Третья мировая.
Может, Россия еще часть земли заберет, и все. Так друг друга поубивает, и все. Как гражданская война. Победителей не будет. Будет только одни пострадавшие. И Украину поделят, будет неизвестно, что творится еще несколько лет.
Люди хотят независимости, они ее получат.
Мое личное мнение, я думаю, что они отделятся. Как-нибудь сделают типа отдельной республики, что-нибудь такое. У кого денег больше, те и победят. Я вообще слышал такое мнение, что под Донецком нашли сланцевый газ, и Киев будет до конца идти, чтобы все это забрать.
Чем война закончится? Как только экономика рухнет, тут же побегут на поклон обратно в Россию, и тут же все это успокоится.
Сегодня же бомбят опять, Славянск окружили. Может, даже закончится вмешательством России. А куда Запад смотрит? Куда Америка смотрит? Такого не должно быть вообще в мире. Сейчас же можно решать эти вопросы. Я считаю, что должны победить Донецкая Народная Республика, Новороссия.
История показывает, все освободительные войны за независимость, они заканчивались тем, что значит, какая-то часть от государства объединялась и становилась независимой республикой, допустим. Хотя все это проходило с потерями, с кровью.
Может закончиться чем угодно. Насколько я там я знаю, сегодня даже какие-то появились сводки, что Москва в течение 48 часов готова там уже и применить это защитные меры для русских на Украине. Я думаю, что вполне вероятно. То, что Москва может применить силу.
Украинская армия додавит собственное население, и всем будет хорошо, кто останется в живых.
Такие отказы мы почули у Гомелі. хвилях Радіо Свобода основної теми дня. У Миколи Статкевича сьогодні було причастя у святара. Йому так само дозволили позвонити з тюрми жонці. Верника католіка Алексея Щадрова, який створив притулок для бездомних у вёсці Александровка Щучинського району, запросили у Ватикан. Політв'язень Василь Парфянков відбув чергове 5 суток у туремному ШИЗА у Горках. Могильовські улади стимулюють ресторанний бізнес пропонувати у меню більш національних страв. Старшиня гарвиконкому Цумаров називає, наприклад, цибулю з салом, холодник, мочанку. Юрист і богослов Наталья Васильєвич лічить, що православній церкві варто виразніше проявляти свою місію у соціальному заступництві і обороні прав чоловіка. Вернік-католік Алексей Щадров, який створив притулок для бездомних у вёсці Александровка Щучинського району, за що і переслідувався місцевими уладами, запрошений у Ватикан. Ягоним учинкам, а так само діяльністю суполки братов-місіонерів харизми Матері Терези з Калькутти зацікавився секретаріат Святої Столиці. Алексей Щадров неодночі був героєм репортажу на «Свободі». Сьогодні з ним гутерить наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Алексей, як довідались у Ватикані об вашій діяльності?
Я позвонив на радіо в Ватикані. Такий є отець Августин, я йому розказав нашу історію, все. Вот, вислав йому фотографії, відеоролик нашого служення, він посмотрел, там в інтернеті всі ці статті відслежував, коли там уголовне діло все возбуждали, він сюди все просмотрел. І він созвонився з нашим ксензом, ксензом поговорив. І він отнес до прийомної кардиналу папи, тот просмотрел і сказав, будь надо з цим братом встретиться, поговорити.
А це планується зустріча з папом римським?
Да.
А чем вам хотелось бы ему расповести?
У меня к папе всего три вопроса. Первый вопрос, чтобы нас зарегистрировать как общину братьев-миссионеров милосердия. Вот. Второй вопрос, поднять вопрос о канонизации святости Матери Терезы с Калькутты на Блаженное. И третий вопрос, чтобы он нас зарегистрировал, чтобы мы могли ездить по всему миру, открывать общину, создавать. Ну, конечно, я расскажу, как оно на самом деле тут есть, как оно, что костел беспомощный, что епископ не может ничего решить, помочь. Ну, никто не нунцио не может решить, ну, не митрополит Тадеушкин Дусевич, ну, никто.
Чему костел, на вашу думку, догэтуль не взял вас и вашу доброчинную деятельность под свою опеку, как вас не переследовали улады?
Ну, я думаю, что после этой встречи что-то должно решиться, вот. Потому что уже третий год этого служения, и наш епископ, он не может принять решение, вот. Юза Станевский, он за нас, он нас поддерживает, он нас помогает как-то все. А Александр, он не знает, он не может как-то так вот относиться. Ну, я понимаю его, что он не знает, что такое бедность, он не жил на улице, вот. Ему не приходилось есть и думать, что поесть и утром проснуться, ходить там боссом, вот, куртки тоненькие. Он не знает, что такое бедный голод, поэтому он не может понять. Мать Тереза наша говорила, только бедный бедного может понять.
Вы, как человек верующий, охверовавший свое житье на то, как допомагать бездомным и бездопоможным людям, напевно, больше за инших отчули, как добрые человечие учинки подчас не в силах дойти до инших людей. Бо этому мощно супростоит зло.
Когда трудности, препятствия, это хорошо, постепенно этого бы не было тогда смысла на сокрещанской жизни. Удивляюсь, что это на Божьем пути, на этом служении правильно идешь. А когда у тебя идет все гладко, хорошо, стоит задуматься, ты делаешь-то дело Божие.
Супрость вас узбуджали криминальную справу за то, что вы незаконно чинили притулок для бездомных. Але потом его зарегистровали. Вас весь час пробовали выселить за Александровки мясовые влады, бо вы псовали им показчики. Але потом небыто притихли. Какие теперь у вас отношения с уладами?
Ну, после того, там зарегистрировались, как-то уголовное дело прекратили, все. Но председательша все ездит, все говорит, чтобы мы уезжали в другой район, ей это не нравится, она этого не хочет, она сейчас депутатом стала. Вот, как-то она раз приехала, санстанцию нам привезла, но я санстанцию не пустил домой к нам, потому что частный дом, они не имеют права зайти, они постояли возле калитки, развернулись и поехали. Она была этому недовольна.
Вы рассказали, что зараз у вашем притулку живут 10 человек. Те стоят сродков на то, как утримливать столько людей, и те вы весь час живете у потребе.
Ну, можно сказать, да, так и есть. живем за счет Божьего провидения, и кого Господь пошлет, что пришлет, то, что люди придут, то и дадут. Вот. Костел нам, сказать честно, не помогает, Каритас тоже не помогает. Мать Тереза, когда начинала это служение, она сказала, что будет жить за счет Божьего провидения, и никогда ни у кого не будет просить деньги. То, что Господь пошлет, и мы так это живем, этой духом харизмы мы этого придерживаемся и будем жить. Потому что уже третий год мы никогда не были, чтобы сидели там голодные, там без продуктов. Вот. Пускай у нас одна картошка есть, 2-3 дня, но на следующий день что-то Господь нам присылает, то что-то привозит. Вот и все. Так не было, чтобы у нас не было никогда поесть. Господь что-то присылает, людей, что-то у нас есть всегда поесть. Поэтому благодарны Богу и за всех людей, которые в сердце скажут, что-то приводят.
Первоважная большинство людей, которые находятся в вашем притулку, инвалиды, люди, от которых отреклись родные, у минулым алкоголики, вы, как правило, подбирали их просто на улице. Коли отъедете в Ватикан, це будет на кого покинуть притулок?
Есть два человека, которые у нас уже живут третий год, прошли реабилитацию, и которые уже, ну, укрепились и могут что-то сказать, что-то вот, ну, сделать, когда даже нас нету, я что-то могут, вот. Вот от нас Анна ушла уже пожила, вот она работает в больнице, в Щучине санитарку вот устроилась, прошла реабилитацию и ушла, вот, потому что узнала Христа, исповедалась, очистилась, и сейчас вот работает, ну.
Алексей Шадроу, який створив притулок для бездомних у вьосі Олександрівка Шучинського району, збирається на зустрічу з папом. Могилевские чиновники незадоволены, что у мясовых кавярнях и ресторанах замало страву белорусской национальной кухни. Как меркуют чиновники, менавіта праз кухню замежные гости смогут побачить белорусскую самобытность. Чем же частуют у могилевских кавярнях? Ці шмат у их белорусских страв и накольки они запотребованы? Что ведают про белорусскую кухню белорусы? Андрей Белогубов шукал отказы.
У Могилеве не шмат кавярни, у яких подают белорусские стравы. Большинство установ пропонуют особные выробы белорусской гастрономии. Найбольш запотребованные бульбяные стравы да мясные закуски да пива. Найчастей белорусские стравы замовляют замежники, каже администраторка одной из кавярней у центре городу.
Когда приезжают туристы, россияне приезжают на рождественские выходные, они в течение недели приходят даже каждый день на завтрак, на обед и на ужин и едят только именно белорусское. Когда приходят наши белорусские постоянные посетители, они приходят только ради драников.
Тяжко вылучить некую особенную группу стравов, которые полюбились замежникам. Яны замовляют и бульбяные выробы, и мясные, и мучные. А белорусов, как признается администраторка кавярни, тяжко переконать, что кроме драников белорусская кухня куды больше богатейшая на стравы.
Когда спрашивают, а что у вас белорусское, что вы посоветуете, говоришь, к примеру, верещак. Никто не знает, что это такое, и даже это вызывает смех иногда. Иногда недоумение, как это может быть приготовлено, что такое сырные клетки в грибном соусе. Хотя это чисто национальное белорусское блюдо, то есть в основном знают только драники и борщи, и сало с луком.
Про сало и цибулю, как про отметное белорусское у кухарстве, казал и старшиня Могилевского гарвыканкаму Владимир Цумаров. И он критиковал ресторанный бизнес за то, что он не пропонует великого выбора стравов национальной кухни.
Сало хорошее возьмите, посолите его, положите, рядом лучок на зеленый. Что-то трудно это сделать? Это просто желание надо. На первое можно сделать сегодня холодник, соляночку хорошую. На второе можно сделать мочанку, либо с блинами, либо с драниками нашими. Пускай будет колбаска домашняя и так далее.
Доводил чиновник. Подчас святкавання офіційного дня незалежності, як і у попередні гады у ванасних павільйонах пропонували на закуску тие ж драники дині білоруського походження – шашлыки. Мінаки на могилевських вулицах упевнено заявляють, що ведають білоруську національну кухню, і гостей вітають тільки йой. У отказах же усе зводилося до тих же драников «ти сало».
Драники, бульба, сало. Сало, бульба – это наша национальная ежа.
А что еще вот готовим, кроме драников?
Бабку, блины. Ну, вроде как все. Ну, картошка не настолько дорогая, ведь это же наш белорусский продукт, мы его выращиваем у себя. Ну, конечно, мясо, оно, да, действительно, свинина дорогая.
На дорогулю белорусской кухни нарокали и у кавярнях. Яе собекош такие, что не кожный белорус может наважиться замовить. А вось у замежников бюджет дозволяя. Хотя Могилев наведывая их не шмат. Уласник невеликой магілёўскай кавярні пярэчыць, што беларускія стравы дарагія. У ягонай кавярні ўсё гатуецца з тутэйшых харчоў.
У нас больше ориентированность на фастфуд, но такой беларускі. Это такая пища, которая должна кормить людей ежедневно. Часто много цены мы подняли, просто чтобы выживать. Привозят сюда голод, то есть именно то, что это очень сытно, а не то, что именно что беларускае. Зачастую люди едят и не знают, что это беларускае.
Подсумовывая уласник магілёўскай кавярні. Активістка студентського етнографічного товариства, дослідниця білоруської національної кухні Наста Глушко переконана, що в білоруських кав'ярнях і ресторанах повинні бути білоруські страви.
Це репрезентує нас як націю. Це не треба забувати от цей блок так само наших життя, бо це знову ж шлях до себе, шлях до нас, такими, якими ми були 100 років назад, наприклад.
А зараз про чергову зустрічу у передачі «Без гальштуків».
Гаворка пойдзе пра спробу стварэння ў польскім Падляшчы прафесійнага беларускага тэатру. Ці ёсць патрэба ў падляшскіх беларусаў у прафесійным уласна беларускім тэатры і ці стварэнне яго увогуле магчымае. Гасцямі перадачы акторка Яна Стельмашук і перакладчык Ян Максімюк. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Это передача не в забаве, но а зараз новый герой программы «Сталкеры свободы». Яна редагуе сайт «Церква», отчоливая центр «Экумена» и инициативу «За свободу веровызнания». Працуя у группе конференции европейских церквов по правах человека, супрацовничая с множеством інших громадских организаций. Юрист, политолог, богослов, правооборонца Наталья Василевич, героиня нового выпуску «Сталкеров». Здесь встречалась Валентина Акс. Так.
Наталья Васильевич народилась в Менску, скончила Белорусский гуманитарный лицей, юридичный факультет БДУ и магистратуру при им. Выучала шмат якія стажурские программы у замежных университетах. З нейкай пэўнай професіяй сябе не ідэнтыфікуе. Хоць за што не бярэцца, усюды найперш выяўляецца яе праваабарончая натура.
Калі, напрыклад, я змагаюся за права на свабоду веравызнання, як хто я гэта раблю? Як юрыст? Так, я раблю гэта як юрыст, таму што права гэта права. Раблю гэта таксама як і багаслоў.
Правы чалавека ў царкве цяпер з'яўляюцца важнай рэччу, якую трэба актуалізаваць. А праваслаўнай царкве магчыма найперш, кажа спадарыня Наталля.
У праваслаўнай царкве магчыма гэта сацыяльнае вучэнне, ну, неяк бачыць правы чалавека як нешта такое чужое для праваслаўя, а я, заходзячы там з працы розных багасловаў, ну, са сваіх уласных разважанняў, лічу, што праваслаўная царква яна павінна зараз выступаць за правы чалавека, заступацца за ўсіх, чию годнасць прыніжаюць. І гэта неабходная задача.
Спадарыня Наталля разважае пра стан рэчаў не толькі як навукоўца і грамадская дзяячка. Для яе царква душэўная патрэба.
Для мяне гэта сумяшчальна, гэта не падзельна нават. Мне не будзе сэнсу проста нават хадзіць у царкву і маліцца ў царкве, калі я не буду вот гэтыя правы адстойваць. Абарона правоў пачынаецца тады, калі ты разумееш, што трэба абараніць іншага чалавека, у тым ліку ад самога сябе. Кожны чалавек стараецца дамінаваць, і ад гэтага нікуды не падзецца. Кожны чалавек эгаістычны, і вот гэтае змаганне, гэта нават некая скептычная практыка. Вось, прыняць іншага, нават можа, калі ён табе не сімпатычны.
Будучы сама праваслаўнай верніцай, яна адстойвае правы ўсіх незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці, чым часам выклікае да сябе негатыўнае стаўленне некаторых праваслаўных святароў і нават іерархаў.
Для мяне важна таксама змяніць і меркаванне ў рэшце рэшт гэтых іерархаў. Не на свой конт, не на то, што там є еретычка, не еретычка. Гэта якби такі речі, кожны має право когось не любіць і до когось критично ставіцца, але змяніть падыход увогулі до розуміння того, яка місія церкви у громадстві. Може, гэта так амбітна доволі, але ось гэты маленькі дзеянні, яны завсёды приводять до нейкого виніку. Магчыма, просто для гэтага потрібний більш довгий час.
Відэа-варыянт гутаркі з Наталіяй Васілевіч знойдзеце на сайце «Свабоды». Сезон адпачынкаў цяпер у разгары. Большасць тых, хто прывыклі праводзіць летні адпачынак у Крыме, цяпер вымушаныя шукаць новыя месцы для адпачынку ля мора. Аднак многія, нягледзячы ні на што, не хочуць адмаўляцца ад звыклых месцаў. Свабода высвятляла, з якімі праблемамі могуць сутыкнуцца турысты, накіроўваючыся адпачываць на паўвостраў і якія абставіны ім трэба ўлічваць. Пры гэтым мы гутарым з маім калегам Вячаславам Ракіцкім. Вячаслав, такім чынам, з Менску ў Крым самалёты больш не лётаюць. Як дабрацца туды беларускаму турысту і што ён павінен ведаць?
Алена, на цягніку ці аўтамабілем туды можна даехаць. Але вельмі важна ведаць, што там ужо квіткі пераведзеныя на міжнародны тарыф, таму трэба паклапаціцца купіць квіток назад загадзя, інакш давядзецца плаціць у 3-4 разы больш. Калі ехаць, это калі гаворка ідзе пра цягнік. Таксама трэба прайсці два памежныя кантролі, украінскі ў Мелітополі і расійскі ў Джанкоі. Памежнікі правяраюць пашпарты і могуць правесці мытнікі нават агляд рэчаў. Дарэчы, існуюць свае асаблівасці пры перасячэнні адміністрацыйнай мяжы з Крымам на аўтамабільным транспарце. Там шмат фураў, якія правяраюць, і таму можна захраснуць у доўгім такім заторы. Увогуле, у прэс-службе памежнай службы Украіны таксама паведамілі, што ў выпадку паездкі ў Крым з дзецьмі, якія не дасягнулі 16-гадовы ўзросту без аднаго з бацькоў. Памежнікам трэба дазвол ад другога з бацькоў паказаць на перасячэнні дзіцям мяжы. Інакш у Крым яго не пусцяць, і пры гэтым дазвол павінен быць завераны ў натарыуса.
Ну, згадаем раней, Слава, у беларусы ездзілі ў Крым не толькі з-за добрага клімату, але і з-за даступных цэнаў. Што сёлета? Ці па кішэні крымскі адпачынак беларусы?
Увогуле, кошт пражывання, як казалі нашы суразмоўцы, застаўся даступным. Спачатку цэны вельмі моцна ўгнялі, бо маскоўскія ўлады паабяцалі, што будзе хлынуць туды расейскія турысты. Аднак вось ужо пачаўся ліпень, гэтыя турысты туды і не хлынулі, і таму зараз вельмі многія гатэлі зніжаюць кошты. А ўвогуле, напрыклад, у Судаку ўвогуле не павышалі гэтыя кошты, і як расказала ўладальніца аднаго з хостэла нам, што сёння можна ў Судаку знайсці недалёка ад мора нядрэнны пакой за прыкладна ад 43 000 беларускіх рублёў.
Слава, што наконт бяспекі? Ці бяспечна ехаць у Крым?
Увогуле ўсе суразмоўцы свабоды казалі, што там бяспечна, але аднак трэба мець на ўвазе, што там сочыць за парадкам гэтак званая крымская самаабарона. І часам уваходзяць людзі, якія не маюць спецыяльных навыкаў забеспячэння грамадскага парадку, і таму яны могуць правяраць дакументаў дакументы, затрымліваць іх, але самае важнае, што хацелася б сказаць, што курортнікам з нашых краёў трэба ўстрымацца ад палітычных дыскусіяў, інакш можна мець вялікія непрыемнасці. Так што перш чым ехаць у Крым, трэба 10 разоў падумаць пра ўсе гэтыя праблемы.
Парады тым, хто збіраецца паехаць у Крым, сабраў Вячаслав Ракіцкі. Хвалях Радыю Свабода асноўныя тэмы дня. У Міколы Статкевіча сёння было прычасце ў святара. Яму таксама дазволілі пазваніць з турмы жонцы. Верніка каталіка Алексея Шчадрова, які стварыў прытулак для бяздомных у вёсцы Александраўка Шчучынскага раёну, запрасілі ў Ватыкан. Палітвязень Васіль Парфянкоў адбыў чарговыя 5 сутак у турэмным ШИЗА ў Горках. Магілёўскія ўлады стымулююць рэстаранны бізнес прапаноўваць у меню больш нацыянальных страў. Старшыня гарвыканкаму Цумараў называе, напрыклад, цыбулю з салам, халаднік, мачанку. Юрыст і багаслоў Наталля Васілевіч лічыць, што праваслаўнай царкве варта выразней праяўляць сваю місію ў сацыяльным заступніцтве і абароне правоў чалавека.